с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии. На связи у микрофона Павел Казарин. 549 АМ. Мы снова здесь, мы снова с вами. Но, в принципе, мы есть еще в социальных сетях и в интернете. Поэтому милости просим на наш сайт Крым Реалии. Там есть видеотрансляция. Собственно, вы можете за нами не только послушать, но еще и даже немножечко подглядывать. Ну и сегодня так уж получилось, братцы, что одна из ключевых тем нынешней недели, предновогодней недели, она напрямую касается Крыма. О ней будем говорить в этой студии буквально через секунду.
Важное событие.
Казалось бы, взаимоотношения между российским Белым домом и американским Белым домом только-только начали налаживаться. И вот уже госсекретарь Соединенных Штатов Америки прилетал в Москву к Владимиру Путину на переговоры. Джон Керри делал самые разные заявления, говорил о том, что Соединенные Штаты Америки не стремятся погрузить Россию в какую-то изоляцию. Однако же 22 декабря Вашингтон расширил экономические санкции в отношении Москвы. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Всего в новом списке 34 пункта. Это и компании, и частные лица. Из них 12 компаний – это как раз-таки компании, работающие в Крыму. Еще 14 компаний обвинены в том, что они помогают российским субъектам предпринимательской деятельности, ну, как бы, преодолевать уже введенные санкции. Еще, соответственно, в списке 6 фигурантов – это украинские сепаратисты, и 2 фигурантов – это бывшие члены украинского правительства. Но давайте, прежде чем мы будем обсуждать как раз-таки болезненность нового санкционного пакета, еще раз уточним, о чем именно идет речь.
Репортаж.
В Министерстве финансов США уточняют, что это не новый перечень санкций, а дополнение к предыдущему. Под ограничения попали как физические, так и юридические лица. Это сервис электронных платежей Яндекс.Деньги, компания-застройщик Gulf Development, ряд военно-промышленных компаний, в том числе и Оборонпром. Под санкциями оказался ряд дочерних предприятий ВТБ, Генбанк, Мособлбанк, Инвестбанк и Краинвестбанк. В список добавлено 12 человек, в том числе уполномоченный самопровозглашенной Луганской Народной Республики на переговорах в Минске Владислав Дейнега, экс-глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко, экс-министр образования Украины Дмитрий Табачник, заместитель генерального директора концерна «Калашников» по коммерческим вопросам и другие. В свою очередь в Кремле продолжают утверждать, что санкции России не вредят. Более того, депутат Госдумы Федерации Владимир Жириновский заметил, что ограничения даже идут на пользу стране.
То, что снова остается вопрос с санкциями, это нужно воспринимать положительно. Это называется как бы помощь нам, поддержка, чтобы мы занимались своими делами. Цена на нефть, чем ниже, тем лучше. Дешевле должен быть бензин, керосин, нефтехимия.
На этот раз санкционный список дополнили и крымские предприятия. Это «Массандра», завод шампанских вин «Новый свет», Азовский ликероводочный завод и агрофирма «Магарач». Кроме этого, под ограничения попали Ялтинская киностудия, санаторий «Арианда» и ряд местных банков. В то же время российский министр промышленной политики Крыма Андрей Скрынник заявил, что санкции никак не повредят производству полуострова.
Наши предприятия и так не отправляли за рубеж продукцию и нашли варианты и партнеров по работе в нынешних санкционных условиях. Поэтому эти дополнительные санкции, которые ввели США, глобально на крымские предприятия однозначно не повлияют.
Андрей Скрынник добавил, что крымским предприятиям еще предстоит освоить российский рынок. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия США нелогичными и недружественными и пообещал, что Россия подготовит ответные меры. Валерия Максимовна Симова для Крым Реалии.
Друзья, снова Крым Реалии на связи, снова у микрофона Павел Казарин. Мы как раз попытаемся сегодня разобраться, насколько вот новый санкционный пакет срезонирует по российской экономике, срезонирует по ситуации в Крыму и насколько вообще он утяжелит как раз-таки в финансово-экономическое состояние субъектов хозяйственной деятельности Российской Федерации. Но для начала давайте мы как бы будем плясать от печки и все-таки разберемся с тем, как непосредственно на полуострове реагируют на ту новость, которая поступила к нам 22 декабря. С нами на связи Константин, наш корреспондент из Севастополя. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин, вот ту новость, которая вчера вечером появилась поздно на лентах новостных, вам уже доводилось сталкиваться с тем, как ее, собственно, в Крыму и в Севастополе комментируют? Ну, может быть, речь идет о тех комментариях, которые не в публичном пространстве, а в частных беседах. Есть ли вообще какая-то общественная полемика? Ну, там, я не знаю, там, бабушки на лавочке обсуждают или там в общественном транспорте вот как раз-таки новый санкционный пакет?
Простите, вас просто не было слышно.
Да, я говорил о том, что доводилось ли вам сталкиваться с реакцией обычных горожан на санкционный пакет?
Да. Понял. Смотрите, на улице, в магазинах, в общественном транспорте, в очередях и же с ним санкции обсуждают мало. Другое дело, что в санкционный пакет, как мы знаем, попало несколько банков, которые доселе не были, ну, отсутствовали там. Мне удалось сегодня пообщаться с некоторыми представителями банков, которые говорят о том, что проблемы клиентов будут решаться. То есть конкретно отворот-поворот клиентам, которые обслуживаются, например, счета которых имеются в долларовом эквиваленте, никто не дает. Все уверяют, что проблемы будут решаться. Каким образом, пока что не говорят, но говорят о том, что все наладится. То есть где-то в банках, в околобанковской сфере обсуждение идет. Или в теории, или на практике клиенты банков обсуждают этот вопрос. Что касается обычных горожан, где-то так на улицах я не слышал этого.
Понятно. А вот какая ситуация там, например, с платежными системами? Есть ли возможность сегодня у крымчанина, у жителя города Севастополь там перевести деньги куда-нибудь не только на территорию Российской Федерации?
Да, такая возможность остается. Мне тоже удалось пообщаться с банкирами, которые мне сказали, что в принципе есть банки, которые до сих пор не находятся в санкционном списке и до сих пор выпускают на полуострове карточки Visa и MasterCard. Доподлинно мне неизвестно, на самом деле, каким образом это происходит, какие экономические или банковские процедуры принимают в этом участие, но карточки продолжают выпускаться. Помимо этого работает китайская платежная система UnionPay, если я не ошибаюсь, она именно так называется, которая также обслуживается во всем мире. То есть через эту систему, я так понимаю, платежи также проходят без проблем.
Понятно. А вот, в принципе, санкции в отношении Крыма и крымских предприятий начали вводиться как раз-таки еще весной, летом 2014 года. Вот сегодня, в конце 2015-го, какие-то из них в бытовом плане ощущаются, я не знаю, сложности, не знаю, сложности с банковским обслуживанием или какие-то вещи, связанные с трудностями доставки товаров из-за границы через интернет-магазины и так далее. Или вот на самом деле уже как бы система адаптирована?
Ну, тут амбивалентная ситуация. Она и адаптирована с одной стороны. С другой стороны, конечно, сказывается. То есть для того, чтобы оформить, например, долларовый счет в банке, необходимо большее количество времени. То есть изначально банки предупреждают в основном своих клиентов о том, что санкции могут в теории быть введены дополнительные, и что долларовые счета в любом случае находятся в главной зоне риска. Вот. Определенные трудности, безусловно, возникают в банковской сфере преимущественно. Что касается доставки, то, ну, мы знаем, там, AliExpress сейчас проблемно работает или уже вообще, по-моему, не работает с Крымом. Что касается других сайтов, ну, с российских сайтов, например, если заказывать товары, то, в принципе, доходит без проблем, но там все зависит от работы Керченской переправы, это другие обстоятельства.
Понимаю.
Вот. Ну, иностранные сайты работают тоже весьма проблемно. Обычно это каким-то образом заказывается на материк, на Краснодар, а потом оттуда перевозится уже какой-то внутренней компании. То есть способы адаптации присутствуют. Система адаптировалась, но трудности они не нивелировали.
Понятно. Спасибо, Константин. Я напомню, что с нами на связи был наш корреспондент из Севастополя, который рассказывал нам о реакции, собственно, крымчан и о том, ощущаются ли санкции, введенные в прежнее время на повседневной жизни на территории полуострова. Друзья, я напомню, что как раз-таки речь идет о том, что Вашингтон ввел санкции, и под влияние этих санкций попали такие крымские предприятия, как, например, «Массандра», «Ялтинская киностудия», «Азовский ликероводочный завод», компания по производству шампанского «Новый свет», санаторий «Нижняя Орианда», крымская компания «Универсал Авиа». Ну а кроме того, под санкции еще угодили целый ряд банков, которые ведут свою деятельность на территории полуострова. Это такие банковские учреждения, как Генбанк, Краснодарский региональный инвестиционный банк или Краинвестбанк, ну, кроме того, Верхний Волжский и... Прошу прощения, Севастопольский морской банк. То есть, по большому счету, речь идет о том, что практически все крупные, ну, гранды, если так можно назвать, крымского банковского бизнеса, они оказались в санкционном списке. И это тоже, на самом деле, любопытный момент. Но, опять же, мнения в отношении того санкционного пакета, который мы обнаружили, они разделились. Вот, например, Грегори Грушко, глава американской финансовой фирмы HWA, утверждает, что новые санкции – это в первую очередь противодействие тем российским компаниям, которые попали под санкции еще ранее, в 2014 году, и просто изобретают новые способы, как их обойти, чтобы получить доступ к европейским и американским деньгам.
Точка зрения.
Вот эти последние санкции, которые были объявлены сегодня, не являются эскалацией санкций против России. Они пытаются уменьшить вероятность уклонения от санкций тех компаний и людей, которые уже находятся в санкционном списке. Российские компании, которые на санкциях, они как по пословице работают: «заступи черту дверь, а он в окно». То есть закрываются какие-то определенные пути для финансирования, они начинают создавать какие-то новые структуры или пользоваться уже существующими для того, чтобы все-таки добиться денег Запада. А Министерство финансов занимается тем, что он закрывает эти пути.
Ну вот это было мнение Грегори Грушко, главы американской финансовой фирмы HWA, который комментировал как раз-таки логику введения нового санкционного пакета. Но я повторюсь, в украинском сегменте социальных сетей и в украинской экспертной журналистике мнения разделились. Кто-то говорит о том, что все, что мы наблюдаем, это положительный сигнал. Кто-то говорит о том, что на самом деле не стоит переоценивать значение нового санкционного пакета. Вот мы сейчас будем выяснять в нашем эфире мнение директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева. Олег Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Витальевич, ну вот как вот, на ваш взгляд, стоит расценивать, трактовать, комментировать новый санкционный пакет, который мы обнаружили вчера вечером?
Я подозреваю скорее как такой информационно-сигнальный, нежели материальный. Угу. Я в целом согласен с высказанным только что мнением о том, что по большому счету идет техническая работа, но основное значение этого пакета, оно, безусловно, не материальное, это точно.
Я просто помню, что ранее неоднократно звучала в экспертной точке зрения мысль о том, что, например, дочки российского Сбербанка, которые работают на самых разных рынках, включая украинский рынок, они являются прибыльными подразделениями, они приносят доход. И означает ли, что введение санкций против них, ну, послужит, условно говоря, такому себе закапсулированию деятельности российских, например, крупных банковских учреждений, что они будут вынуждены как бы работать только на суверенном рынке?
Ну, работать-то никто не запрещает. Речь идет о привлечении финансирования. Но я напомню простую вещь, что сейчас любому российскому банку, находится он под санкциями или нет, достаточно сложно привлечь финансирование на международном рынке. И дело тут даже не столько в санкциях, сколько в той ситуации, которая у нас сейчас сложилась. И еще раз повторяю, что рынок и так закрыт, поэтому... Материально очень сильно не на дочек Сбербанка, на кого-либо еще это не повлияет, это скорее повлияет с точки зрения развития ситуации, ведь санкции любые – это помимо статики еще и динамика. Так вот, эта динамика как раз она очень иллюстративная и показывает, что санкции смягчены не будут и в ближайшее время, по крайней мере, и б – что даже в существующей ситуации происходит какое-то такое дополнительное обволакивание, техническое чисто по значению, но оно происходит, и это означает, что такой вот простого выхода из этой ситуации не будет.
Ну, так, такие себе, такие экономико-политические красные флажки, да, вот по периметру, условно говоря?
Да-да-да, своего рода значки, что это не забыто, что это не формальность какая-то, угу. Что этот режим живой, что он продолжает действовать. Мне кажется, вот в этом основной сигнал.
Спасибо вам большое, Олег Витальевич. Я напомню, что с нами на связи был директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Друзья, мы продолжим в этой студии говорить о том, какой политический аспект есть у введенных против российской экономики санкций. Новый этап санкционного пакета мы увидели 22 декабря, но обо всем этом буквально через секунду.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Знаете, вот, друзья, я смотрю на реакцию тех компаний, которые, собственно, обнаружили себя в новом санкционном американском пакете. Вот, например, реакция крымской компании «Массандра», она такая очень эмоциональная. Там в заявлении идет речь, что больше всех от санкций пострадают ценители нашего вина во всем мире. Это прямая цитата. Но для нас сейчас открыт огромный российский рынок, мы работаем и развиваемся, так что нашим ответом на санкции США станет лишь увеличение объемов производства. Это была реакция Массандры. Например, группа компаний ВТБ, банки, которые тоже обнаружили себя в новом санкционном пакете, они говорят о том, что нынешний санкционный список — это всего лишь уточнение списка организаций, которые попали под санкции. ВТБ-24 сейчас де юре не может заимствовать на американском рынке, что он ранее и не делал, и на клиентах банка это никак не скажется, уверяет нас группа компаний ВТБ. Ну вот, реакция сервиса онлайн-платежей Яндекс.Деньги тоже довольно-таки показательная. Компания Яндекс.Деньги оказалась в санкционном списке. Прямая цитата. «Сами санкции запрещают деятельность по привлечению разных видов финансирования из США, таких как займы и выпуск облигаций. Яндекс.Деньги эту деятельность не ведут. Сервис работает в обычном режиме, на пользователях новость никак не скажется». Ну а Сбербанк успел прокомментировать, что уже действующие с сентября 2014 года секторальные санкции по отношению к Сбербанку одновременно распространяются и на подконтрольную Сбербанку компании. Поэтому они тоже подтверждают, что дополнительного ущерба все происходящее им не нанесет. Это лишь уточнение и упорядочение ранее внедренных санкций против российских компаний. Но я единственное повторю, что таким себе элементом новизны в этом списке служат 12 крымских компаний, там в том числе производственные компании и финансовые учреждения. Но вот прозвучала любопытная оценка всего этого. По мнению бывшего заместителя госсекретаря США Дэвида Креймера, новые санкции США озадачили Кремль, поскольку российское руководство ожидало оттепели в отношениях с американской стороной на фоне визита главы Госдепартамента Джона Керри в Москву. Давайте послушаем.
Мнение.
Судя по реакции Москвы на это решение Вашингтона, российское руководство было озадачено. По-видимому, оно воспринимало приезд госсекретаря Керри в Москву на переговоры как свидетельство смягчения позиции США относительно поведения России на Украине. Хотя я уверен, что американские официальные лица убеждали Кремль, что США не только не ослабят давление до тех пор, пока будет сохраняться российское вмешательство на Украине, но и усилят его. Именно это и произошло.
It's end of the Minsk agreements, and that's what happened today.
Знаете, ну, экономика — это самое концентрированное выражение политики, если все-таки позволить себе вольно общаться с классиком. Так что вот как раз-таки, какие политические последствия, какие политические сигналы зашифрованы в этом, казалось бы, на первый взгляд, сугубо экономическом шаге, вот мы как раз будем говорить с российским политологом Дмитрием Орешкиным, он с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Скажите, вот на ваш взгляд, какой главный политический месседж был зашифрован в новом санкционном пакете, и стало ли это неожиданностью для официальной Москвы, потому что мы помним самые разные оценки визита госсекретаря США в Москву, и многие говорили о том, что вот оно потепление, вот оно все-таки разрядка.
Ну, главный месседж для Москвы – это разочарование, потому что они действительно думают, что то, что говорят политики – это одно, а то, что они делают – это другое, и надеялись, что на смягчение или взаимный интерес по сирийским делам Соединенные Штаты среагирует смягчением по украинским делам. А на самом деле все совсем не так. На самом деле нет такого линкеджа, как раньше это говорили. И, соответственно, ну, если Россия предпочла войти в сирийские дела, то из этого вовсе не следует, что для того, чтобы с ней разговаривать и искать какие-то общие позиции, Соединенные Штаты готовы разменять Украину. Вот по российским позициям, по путинским позициям, так должно было бы состояться. А по американским вовсе нет. Мне кажется, что действительно в Москве дезориентированы. Но на самом-то деле действительно ничего особенно страшного нет, потому что, хотя у нас почему-то эти санкции называют секторальными, господин Улюкаев, министр экономического развития, сказал, что как раз секции не секторальные. Мне кажется, это правильно. А сами американцы говорят, что они всего-навсего привели к некоторому единому списку санкций Европейского Союза и США, чтобы одни и те же люди фигурировали в обоих списках. То есть задача как бы чисто функциональная. Но в то же время, конечно, символическая. Никому это спину не сломает. Российская экономика продолжит функционировать. Но вот обычно такой восторг, что чем больше санкций, тем крепче российская экономика, патриотический восторг, он уже выдохся. Ну и, соответственно, наоборот, будут говорить, что вот какие американцы нехорошие, они нас душат этими самыми санкциями. Но еще год назад радовались и говорили, что настолько будет крепчать импортозамещение, и как можно больше этих санкций, кричали у нас здесь, и бурно били в бубны. Ну, сейчас понятно, что некоторый месседж заключается в том, что вы, конечно, можете искать договоренности с Соединенными Штатами, но только в том случае, если Соединенные Штаты готовы идти к вам навстречу. А вот того, что Владимир Путин называет равным или еще каким-то взаимодействием, мне кажется, и близко нет. Потому что что может сказать в ответ Россия? Уже произнесены слова в Государственной Думе, и не только, о том, что мы симметрично ответим. Но в асимметричном мире симметричный ответ – дело заведомо глупое. Потому что одно дело – запрет ряда товарищей приехать, скажем, в Майами, Соединенные Штаты, и совсем другое дело – симметричный ответ – в виде запрета приехать ряду американских товарищей к нам на Колыму. Несколько, мне кажется, очевидно, асимметрия, да и, собственно говоря, России ответить и нечем, кроме как.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а вот вы упомянули о том, что, по большому счету, те надежды на то, что участие в сирийской кампании позволит отодвинуть украинский там вопрос на второй план, такая вот точка зрения наверняка присутствовала у какой-то части российской политической элиты, что она вот новым введенным санкционным пакетом, судя по всему, ну, как бы опрокинуто. Получается, что у России сегодня нет мотивов продолжать военную кампанию в Сирии?
В России, на самом деле, его и не было, по большому-то счету, кроме одного. Надо было замаскировать провал с украинской эпопеей. Потому что, ну, и второй вариант, это, конечно, заставить общаться с собой. То есть, пусть я буду дурным мальчиком, но поскольку никто не хочет, чтобы я бил стекла у соседей, они будут со мной разговаривать. Примерно такая логика. Ну, да, с Путиным стали разговаривать, но именно как с дурным мальчиком. В общем, а если рассчитывалось, что для того, чтобы я там в Сирии вел себя правильно, мне сделают какие-то поблажки по санкциям или еще там что-то простят, то это, в общем, типичный такой понятийный уровень разговоров, когда я тебе даю контроль над швейными производствами, а ты взамен, значит, переводишь свой наркотический трафик из моего района в соседний или наоборот, или с соседнего мой. Это немножко не то. Это немножко не то, особенно применительно к администрации Обамы. Он, конечно, тоже достаточно прагматичен как политик, но не настолько. Ему как-то, в отличие от Путина, трудно отказываться от своих слов.
Понятно, понятно.
А он заявил, что украинские санкции будут до той поры, пока Россия в Крыму. И он заявил, что надо сделать вторжение в Крым максимально дорогим. Вот он,
собственно, да. Это мы и видим, да. Да, спасибо. Это был Дмитрий Орешкин, российский политолог, со своим комментарием в отношении происходящего. Друзья, нас окружает очень много пропаганды. Пропаганда отличается тем, что она все время стремится окружающий нас мир упростить. Журналистика отличается тем, что она стремится окружающий нас мир усложнить. Слушайте нас. Мы усложняем реальность. До скорого.
понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.